Кто может поручиться, что в эту эпоху экваториальные области не окажутся слишком тесны для человечества, что они смогут вместить и прокормить все население земного шара? Почему не предположить, что предусмотрительная природа уже теперь закладывает близ экватора основы нового материка для грядущего переселения растительного и животного мира, и что она возложила созидание этого материка на коралловых инфузорий? Я часто размышлял над всеми этими вопросами, друзья мои, и серьезно думаю, что когда-нибудь облик нашей планеты совершенно изменится. Поднимутся из бездн морских новые континенты, а старые опустятся в пучину океанов. В грядущие века новые Колумбы откроют уже неведомые человечеству земли, образованные вершинами Чимбараса, Гималаев или Монбланом, клочки поглощенных океанами материков Америки, Азии, Европы. А потом и новые материки тоже станут необитаемы. Угаснет тепло Земли так же, как угасает оно в бездыханном теле, исчезнет жизнь на нашей планете, если не на веки веков, то на какое-то долгое время. И, может быть, тогда наш сфероид, казалось, почивший смертным сном, возродится к жизни в каких-то новых, лучших условиях. Но все это, друзья, тайны мироздания, ведомые лишь Творцу всего сущего. Заговорив о работе коралловых полипов, я, может быть, слишком увлекся догадками о судьбах Земли. «Дорогой Сайрос», — ответил Гидеон Спилет, — «эти теории для меня — пророчество. Когда-нибудь они исполнятся». «Это тайна провидения», — ответил Сайрос Смит. «Ну и дела», — воскликнул Пенкроф, слушавший инженера с напряженным вниманием. «А скажите, пожалуйста, мистер Сайрос, может, и остров Линкольна тоже построен полипами?» «Нет», — ответил Сайрос Смит. «Он чисто вулканического происхождения. Значит, он когда-нибудь исчезнет? Возможно. Надеюсь, нас тогда уже тут не будет». «Конечно, не будет. Успокойтесь, Пенкроф. Зачем нам тут вековать? Уж мы как-нибудь отсюда выберемся». «Но пока что давайте устраиваться здесь как будто навсегда», — сказал Гидеон Спилет. «Ничего не надо делать наполовину». Слова эти стали заключением беседы. Завтрак закончился. Исследователи двинулись дальше и дошли до кромки болот. Болота занимали огромное пространство, тянулись до округлого выступа на юго-восточной оконечности острова. Общая их площадь составляла приблизительно 20 квадратных миль. Тонкая почва состояла из глины и кремнезема, смешанных с гниющими остатками растений. Тут росли тростник, болотный мох, осока, рогоз. Кое-где поверхность трясины покрывал толстый слой дерна, похожий на ковер из зеленого бобрика. Кое-где поблескивали на солнце затянутые льдом окна болота. Никакие дожди, никакие разливы, внезапно вздувшиеся реки не могли бы так затопить эти низины. Сама собою напрашивалась правильная мысль, что здесь просачивались на поверхность земли грунтовые воды. Следовало опасаться, что в летнюю жару воздух на болоте насыщали вредоносные миазмы, порождающие болотную лихорадку. Над камышами и у самой поверхности воды летало множество птиц. Искусные стрелки, знатоки охоты на болотах не потеряли бы здесь зря ни одного выстрела. Дикие утки, шелохвосты, черки, кулики жили тут большими стаями, и вся эта непуганная дичь свободно подпускала к себе людей. Одним зарядом дроби наверняка удалось бы уложить несколько десятков птиц, так тесно сидели они у воды. Наши охотники могли бить их только стрелами. Трофеев это давало, конечно, меньше, но бесшумные стрелы имели то преимущество, что не распугивали птиц, тогда как от гулкого выстрела они разлетелись бы во все стороны. Охотники удовольствовались на первый раз скромной добычей, состоявшей из дюжины уток. У этих уток было белое оперение с коричневой опояской, зеленая шапочка, черные крылья с белыми и рыжими крапинками, плоский клюв. Герберт сразу узнал в них казарок. Топ усердно подбирал подстреленных птиц. В их честь стоячим водам дали название «Утиное болото». Итак, у колонистов появился новый обильный источник дичи. В дальнейшем следовало только не лениться ходить туда. Кроме того, было весьма вероятно, что некоторые породы этих птиц удастся, если не обратить в домашних, то хотя бы переселить в окрестности озера, где они были бы у охотников под рукой. В 17:00 Сайрес Смит и его товарищи тронулись в обратный путь, пересекли Утиные болота и перебрались через реку Благодарения по ледяному мосту. В 20:00 все уже были в гранитном дворце.